Глава шестая. Приятный звон сообщил об успешной операции. Сумма на счету, отобразившись после перевода, приятно согрела мое сердце. Обжегшись на космосе, теперь я предпочитал сразу выводить деньги из игры, а при нужде вводить вновь, благо в сфере проблем с этим не было. Позвонила Алена, взахлеб делилась впечатлениями. Первые сутки на звезде. 20-местный ракетоплан вчера донес до орбиты, теперь они наслаждались сверхпопулярным космическим туризмом. Она прислала кучу фото и видео. Потом связь прервалась. Вероятно, станция вышла из зоны доступа сети. Через несколько часов мне предстоял экзамен на вступление в дозоры. Событие, которого все Либерти с нетерпением ждали почти 2 месяца. Я был уверен в благополучном исходе, хотя легкий мандраж присутствовал. Чтобы расслабиться, я включил горячую воду, булькнул 0,5 кг пены и залез релаксировать. Устроившись поудобнее, я активировал голографический проектор и начал изучать присланные со звезды фото. Эх, красота! Полностью прозрачный купол огромного зала, в котором парят гигантские шары голубой воды, а люди плывут в невесомости между ними. В них иные пловцы, разогнавшись, ныряют внутрь, пронзая летающие капли насквозь. Радостный смех, улыбки, галдеж, дети, взрослые. И все это на фоне жгучей черноты космоса, усеянной серебряными точками звезд. Лишь внизу виднеется, занимая добрую четверть обзора, бело-зелено-голубой диск Земли. Сюрреалистичная, но красивая картина. Далее снимки в ресторане и тренажерном зале, в салоне ракетоплана. Вот смеющаяся Алена примеряет громоздкий серебристый шлем от скафандра. Вот знаменитый космозоопарк, левитирующие растения. Улыбающееся лицо любимой на фоне нашего континента, рассеченного сеткой больших и малых огней ночной жизни мегаполисов. Далее пошли снимки Земли, разнообразные виды и ракурсы нашей планеты. Звезда медленно кружилась по орбите. Внизу, в разрывах облачных вихрей, величаво проплывали разноцветные материки. Африка, Евразия, Австралия, даже Антарктида. Контур берегов которой, обнажившись из-под стремительно тающей ледяной шапки, уже зеленел. В последнее время там велись активные археологические изыскания. Под уходящими ледниками обнаружились следы древней цивилизации, размах которых поражал. Ученые уже с уверенностью говорили, что обнаружили легендарную Атлантиду. Вот она, совсем не утонула, а просто сдвинулась на Южный полюс из-за движения материковых плит, замерзнув на 5 тысячелетий. Да, эту планету не узнали бы даже наши деды. Уже на моей памяти географические карты переписывались 3 раза, очертания материков неумолимо менялись. 35 лет назад в результате катастроф Великой Тряски, вызвавшей цепь извержений подводных и надводных вулканов, исчезла с лица земли Япония, медленно погрузилась в пучину Британия. Страшные цунами уничтожили Тихоокеанское побережье Америки и Китая на 100 км вглубь. Пепел, пыль и углекислый газ, выброшенные в атмосферу, вызвали глобальную экологическую катастрофу. Половина земного шара год не видела солнца. Планету накрыл давно предсказанный парниковый эффект. Это и второе незримое солнце, пылающее в недрах заводов, двигателях автомобилей, рассеянное тепло, вырабатываемое нашей цивилизацией, привели к необратимым изменениям климата. Очень быстрым, занявшим всего лишь 10 лет вместо эпох. Там, где было тепло, становилось жарко. Где было жарко, становилось невозможно жить. Стремительно начали таять полярные шапки, вечная мерзлота, льды Гренландии и Исландии. Мировой океан начал неумолимый подъем своего уровня на десятки метров в год. Люди, конечно, боролись. Остановив картинку с Европой, я разглядел тонкие ниточки дамб, защищающих Северный Союз. Они протянулись от Дании до юга Норвегии, защищая Балтийский бассейн. Перекрыт Гибралтарский пролив. Черточки гидротехнических сооружений видны по всему побережью Франции и Германии. Надолго ли их хватит? Оба американских континента неузнаваемо изменились. Им пришлось тяжелее всего, особенно северный. Великая тряска и череда цунами уничтожили береговую инфраструктуру, Вулканический пепел от извержения проснувшегося Йеллоустоуна накрыл внутренние области. Погибли миллионы людей. В результате перманентного кризиса останавливать напор океанов оказалось некому. Водное зеркало год за годом жадно пожирало берега. Великие озера на севере Канады слились с Гудзонским заливом. Исчезла под водой Флорида и Калифорния. Вода вторглась вверх по течению Миссисипи, образовав морской залив. За 10 лет затоплены были все города восточного побережья и Мексиканского залива. Холмы Сан-Франциско стали островами. Кадры новостных каналов, приходящие оттуда, я не мог смотреть без содрогания. Толпы беженцев, разруха, эпидемии, гражданская война. В центре Южной Америки вода залила бассейн Амазонки, превратив его в обширное внутреннее море. Исчез Буэнос-Айрес и большая часть Парагвая. Карибский перешеек превратился в цепь островов. Все это происходило постепенно, в течение последних 30 лет. Мы уже привыкли жить в условиях перманентного потепления и дикой миграции вглубь континентов. Новости о наступающем океане стали привычным мейнстримом. Сотни тысяч людей осваивали новые профессии. Последствия тех дней, когда люди осознали, что не могут защититься от природы, изменили наш мир. Наконец пришло оповещение. Клановая рассылка. Извещали, что через час для Liberty Ware будет подана карета. Пора. До облачного замка нас быстро донес небольшой астральный корабль, принадлежащий клану. На воздушных пристанях вокруг Кондора, частично скрытых в облачности, я заметил еще несколько парусных силуэтов. Ходили слухи, что Север и Дозоры в частности после визита Пандорума активно обзаводятся собственным воздушным флотом. Ряды сидений вокруг тренировочной арены, напоминающей небольшой амфитеатр, были почти заполнены зрителями. Дозоров пришло почти 300. Еще бы, ведь сегодня предстояло неплохое развлечение. Каждый из них в свое время прошел через подобное испытание. На песке клановой арены нас стояло 11, рекрутов Академки Liberty, отобранных из полусотни первоначальных. Остальные отсеялись. Кто-то не смог выдержать жесткого ритма тренировок, кто-то проявил себя неадекватом, кто-то просто не имел нужного онлайна и не мог совершенствовать боевые навыки в заданном темпе. Собственно, и я тоже не горел особым желанием стать супербойцом. Я привык работать другим способом, но осторожный разговор с Комтуром привел только к тому, что лидер Дозоров презрительно фыркнул, что слабаков в его клане не будет. Будь ты кто угодно, хоть клановый свиткодел или торговец, мастер порталов или министрель, обязан владеть оружием на уровне профи. Такова концепция. Да, Дозоры – хардкорный клан. Попасть хотят многие, но не всем дано. Нужно жить в сфере, чтобы соответствовать их требованиям. Быть лютым задротом, освоившим все необходимые виды оружия. Стать профи, машины для убийства игроков в PvP-сражениях. И самое главное, обладать особым складом характера. Тут не приживутся крабы, игроки, интересующиеся в основном данжами и фармом мобов. Только PvP, только хардкор. Это основное направление деятельности дозоров. Слово взял енот Балиан, наш руководитель, глава Liberty. Он кратко поздравил нас с окончанием обучения и объяснил правила экзамена. 3 поединка со случайным соперником из числа зрителей дозоров. Поединок воинов, стрелков и всадников. Использование бафов, зелий, усиливающие заклинания и способности архетипов запрещены. Одинаковая экипировка без бонусов, только железо, только скилл. Проходит тот, кто победит минимум в 2. Единственное преимущество новичка – он выбирает оружие вторым, то есть может подобрать контру тому, что взял экзаменатор. Это очень большой плюс, и заодно, видимо, проверка умения рекрутов мыслить тактически. Что-то мне стало немного не по себе. Конечно, я провел 1000 дуэлей на арене Эйра, и многие соперники были мне знакомы, да и тренировки в Liberty отточили мастерство. Но все равно я брал у профи 2-3 поединка из 10, и то часто за счет везения. А стрелковый бой? Ух, стыдно. Я всегда был в хвосте Академии по умению обращаться с луком и арбалетом. В общем, уверенности в достойной сдаче у меня не было, начало немного потряхивать. Первым выпало идти Ника. Комтур запустил случайный поиск противника, и в чате через несколько секунд высветился ник Зуб. Я его не знал. Ника, считай, был одним из лучших в Либерти. Очень опытный игрок, за спиной которого почти год игры в крабском клане. Он и так-то обладал хорошей прокачкой навыков и, тренируясь под руководством Балиана, вырос в несколько раз. Ника превратился в грозного профи, не уступавшему основе дозоров. Не знаю, то ли Зуб был средним бойцом, то ли Ника пребывал на пике формы, но наш хедлайнер не оставил дозору никаких шансов во всех трех боях. Балиан хлопнул его по плечу, скупо улыбнувшись, сияющий Ника перебрался через ограждение и сел среди бойцов клана уже как свой. Следующим был Шага. Ему выпал Бронтозавр, сложный соперник, один из завсегдатаев фристалища Вейри. Шага, впрочем, и сам непрост. Семифутовый сапфировый орк, излюбленным оружием которого был боевой молот. Мощь, напор, скорость – все при нем. Но тут нашла коса на камень. Мили схватку Шага неожиданно проиграл. Вытянул луки, и удача все же улыбнулась ему в поединке на маунтах. 2-1 он сдал. Удивила Валькирия, которая шла третьей. Я переживал, но Мария, ожидаемо проиграв мечи, хладнокровно взяла вверх в конном бою и не оставила противнику никаких шансов в поединке лучников. Мало кто стрелял лучше ее. Тут эльфийка была на уровне топов дозоров.
«Ее Свен поднатаскал последние дни», – прошептал мне Пламень. «Он же в конях Дока, и меня тоже».
«А сам-то он где, не передумал?» Пламень отрицательно мотнул головой. Свен вышел из Либерти после инцидента с проектом, разочаровавшись в клане. Жаль, он показался мне адекватным парнем. Да и дозоры потеряли самородка верхового боя, мастерству которого завидовали даже инструкторы. Но уговаривать вернуться здесь никто никого не будет.
«Кот-кот!»
Черт, пришла моя очередь. Меня легонько толкнули в спину сразу несколько рук, мол, выходи. Балиан и стоявшая возле него Гермиона улыбались. Я вышел. Вновь запустили рандомный поиск, и через 10 секунд в чате появилось имя назначенного мне противника – Хаман. Амфитеатр дружно выдохнул, с лиц тренеров резко пропала улыбка. Это называется «не повезло». Мурашки поползли по спине, под ложечкой неприятно засосало. Я-то надеялся, что выпадет кто-нибудь послабее, честно говоря. Хаман – молчаливый великан, мастер двуручника. Один из старейших и опытнейших бойцов дозоров. Глыба, скала. Он когда-то учил наших инструкторов, как они нас. Против него у меня не было шансов ни в одной дисциплине, от слова вообще. А хуже всего, что он жутко принципиален и не пропустит меня, поддавшись. Ну и хрен с ними со всеми. Обойдутся дозоры без кланового торговца, а я без доступа к ресурсам клана. Кивая что-то говорившему ему на ухо Олафу, Хаман, не торопясь, спустился, поменял свою экипировку на бесстатовую кожаную броню. В задумчивости остановился перед стойкой со снаряжением, изучая отполированные лезвия мечей, алебард копий. На выбор предлагалось любое одноручное и двуручное оружие. Чуть помедлил и взял обычную деревянную палку. Шест длиной в 2 метра, самое простое и примитивное оружие. Что это? Он намеренно дает фору? Или, мол, мне хватит и палки, чтобы отлупцевать такого засранца? Ну, деваться некуда. В свою очередь я подхватил со стойки круглый деревянный щит и одноручный боевой топор. Загнутое ястребиным клювом лезвие хищно сверкнуло. Топор сложнее меча в обращении, но его удар не заблокируешь и не парируешь палкой. Она просто-напросто сломается, потеряв прочность. Хаману придется крутиться в уворотах. Ну, а щит... В чистом фехтовании дозор выше хрен знает на сколько голов, так мне будет проще отбиваться. Боевка в сфере – это упрощенное псевдоисторическое фехтование, очень реалистичный симулятор средневекового воина. Если на игроках равный шмот и оружие, это поединок скилла, мастерства, скорости реакции и даже прокачка не играет здесь главной роли. Мы вышли в центр арены друг напротив друга. Совсем близко я увидел лицо Хамана. Он беспечно улыбался и неожиданно подмигнул мне.
«Игрок Хаман Дозоры вызывает вас на дуэль. Да? Нет? 5, 4, 3, 2, 1. Дуэль начинается».
Палка Хамана выстрелила вперед, метя мне в лицо, и с сухим треском отскочила вверх, отбитая краем щита. Ух, быстро! Я еле успел. Воин Дозоров, пользуясь более высокой скоростью своего оружия, начал теснить меня, проверяя мою реакцию чередой ложных и настоящих ударов. Щит я взял не напрасно, боюсь, без него Хаман пробил бы меня в первой же атаке. Видя, что он оказался слишком близко, я использовал толчок щитом и тут же бросился вперед быстрым ударом наискось, пытаясь настичь противника. Это была ловушка. Хаман подставился специально, он ждал. Удар ухнул в пустоту, а шест прибольно саданул мне под коленки, безжалостно сбивая с ног. Упав, я первым делом вскинул щит, защищаясь от рубящего удара сверху. Но боль вновь ожгла плечо. Треть хитбара как корова языком слезнула. Щит уже потерял 20% прочности, так я долго не продержусь. Удалось уйти, вскочить на ноги. Хаман не спешил, обходил по кругу, опустив палку, и приглашающе маня полусогнутой ладонью. Меня начала обуревать боевая ярость. Я больше не видел ни зрителей, ни трибун. Все сузилось до узкого клочка песчаной арены, где только ты и враг. «Знаешь, в чем твоя беда, кот?» — сказал Хаук в очередной раз, помогая подняться на ноги. «Дерешься ты, в принципе, уже неплохо. Но не надо действовать шаблонно. Блок, удар, финт, ложный выпад. На такие вещи ведутся только нубы. Тот, кто живет на арене, читает это мгновенно. Так их не одолеть. Раскрепостись. Действуй нестандартно. Танцуй, почувствуй ритм боя. Дай мечу вести себя. Удиви противника». Я знал, что Хаман ждет моей атаки, и все же бросился в нее, поднимая и опуская щит, путая его финтами ложных замахов. Отдался, как советовал когда-то Хаук, пению оружия, позволяя ему вести меня. Никакого расчета, никакого правильного маневрирования, просто вперед. Любой удар станет для Хамана последним в этой дуэли, если я все же смогу достать его. Свист железа, рубящие взмахи крест-накрест. Враг вьется в пируэтах, лезвие рассекает воздух. Не давать передышки, продолжать напор. Так, так, ложный замах, еще один. Круговой удар, прыжок, удар снизу, еще, еще, еще. Я ускорялся, вкладывая в эту атаку все, что могу, пытаясь достать мелькающую фигуру Хамана. И достал. Сухой треск, и лезвие встретилось с чем-то податливо упругим. Боец Дозоров разжал руки, выронив обломки палки. Мой топор торчал у него в области ключицы. Здоровье ушло в красную зону, и через несколько секунд кончилось под действием эффекта кровотечения.
Дуэль окончена. Победил Хот-Кот.
На трибуне раздались редкие хлопки. Пламень показал мне оттопыренный большой палец. Мол, так держать.
«Красивая хаотичная атака, Хот-Кот», — сказал Балиан. «Поздравляю с первой победой».
В режиме дуэли игрок не уходит на возрождение, потеряв все хиты. Он просто восстанавливает их при ее окончании.
«Достал-таки», — проворчал Хаман, потирая грудь. «Надо же! Ну что, луки?»
Правило поединка лукарей. Два игрока встают на разных концах арены на расстоянии выстрела. Из оружия только обычный лук и 40 стрел. Можно передвигаться как угодно в пределах арены. Я – Мазила. Скажу честно, стрельба мне никогда особо не нравилась. В сфере система нон-таргета, а стрела летит не по прямой. Поэтому, чтобы набить руку, необходимо изрядно наловчиться. Я видел, как тренируются лучники, часами стреляя по подвижным мишеням. Задротство то еще, но и результат впечатляет. Топовые лукари ваншотят цель на полном скаку. Когда дуэль началась, я сразу же перекатом ушел в сторону. И правильно сделал. В песок, там, где я только что стоял, тут же вошла стрела. Еще перекат, еще один. Встать, найти силуэт Хамана взглядом, выдернуть и наложить стрелу, поймать упреждение. Бац! Хлесткий удар швырнул меня на землю. Все вокруг окрасилось в тревожный алый цвет.
Дуэль окончена. Победил Хаман.
Даже боли не почувствовал. Боец дозоров сваншотил меня моментально. Попадание в голову, крит, мгновенная смерть. Да, что и требовалось доказать. Я и выстрелить-то не успел.
«1-1», — огласил Балиан. «Третий поединок решит. Давайте коней».
Я внимательно наблюдал, какое оружие для поединка на маунтах выберет Хамон. Он опять не удивил. Длинное кавалерийское копье, небольшой треугольный щит. Вызвал маунта, по правилам можно было пользоваться только стандартными конями. Никаких редких или эпических маунтов, закружил по арене. У меня был рискованный план на такой случай. В открытом поединке копье против копья. Я опять же ничего не сделаю более опытному и скиллованному противнику. Но если схитрить... Я решительно схватил со стойки две связки джеридов. 8 штук. Более ничего. С метательным оружием у меня выходило повеселее, чем с луками. Даже Лориндейл порой хвалил. Может, и выгорит. Снежинка игриво заржала, приветствуя хозяина. Ну, детка, не подведи.
Дуэль началась.
Хамон сразу же погнал коня ко мне, сокращая дистанцию. Блики играли на отточенном наконечнике копья. Я ждал, пока он приблизится, резко бросил снежинку в сторону, когда он оказался на опасной дистанции. Хамон пролетел мимо, и я метнул в него джерид, целя в массивную фигуру в седле. И мимо. Дозор ловко приник к гриве, тонкое древко метательного копья прошло над ним. Ну, как-то так, осталось 7. Держась на безопасном расстоянии, я принялся осыпать противника джеридами. После того, как он ловко поймал щитом второй, понял, что так его не достать. Нужно пробовать убить маунта. Это выходило получше. Избегая боя, я старался зайти с левой стороны и один за другим вогнал 3 дротика в его коняшку. Бока и круп маунта украсили темные потеки. Кровь крупными каплями начала падать на песок арены. Конь Хамона с жалобным ржанием споткнулся, пробежал еще несколько шагов, рухнул, сбрасывая всадника. И тут я совершил ошибку. Хотелось закончить поединок красиво. Сбить маунтом не успевшего встать соперника. Красиво добить метким броском джерида. Но не вышло. Я не понял, как он успел вскочить. Встретить меня резким тычком копья. Снежинка с резким криком встала на дыбы, сбрасывая наземь. Хамон выдернул копье и бросился ко мне. 3 джерида! 3! Встать я не успевал. Первый, боец дозоров, отбил щитом, от второго уклонился. Так его не достать. Я перекатился раз, другой, уходя от вспахивающих песок тычков копья. Хамон промахивался не более чем на пару сантиметров. Оставался последний дротик, только одна попытка. Солнце бликовало на металле наконечника, мелькающего вокруг меня. Солнце. Двумя перекатами я повернул противника так, чтобы диск солнца оказался прямо напротив. Нарочито неловко начал подниматься, подставляясь. Хамон без колебаний ударил, сверху вниз, пронзив меня насквозь, прибив к песку арены, как коллекционер бабочку. Но и я успел метнуть джерид, целясь ровно поверх обреза щита, туда, где блестели внимательные глаза противника. Солнце слепило его, и мой бросок вышел невидимым. Ваншот. Хамон медленно сложился, упал на спину, мгновенно потеряв весь хитбар. Я умер 5 секундами позже, но система засчитала победу в дуэли мне. Дозор погиб первым.
«Дуэль окончена. Победил Хот-Кот».
«Поздравляю, Кот», — буднично сказал Балиан, поднимая мне руку. «Приветствую тебя в дозорах». Не чуя ног, я перелез через ограждение арены и сел рядом с Ника и Валькирией, по пути удостоившись нескольких дружеских шлепков и тычков от дозоров. Теперь я был полностью своим. Часом позже мы прощались с друзьями. Экзамен не сдали 2 – Диарей и Хельга. Хельга ожидаема. Она была сильным бардом, но уступала почти всем в Либерти в боевой подготовке. Старалась, но так и не смогла. Девушка плакала, не скрывая слез. Балиан сказал, что она может попробовать еще раз в следующем наборе академки. Он возьмет ее снова. Но Хельга не была уверена, что сможет пройти через это еще раз. А Диарею просто не повезло. Ему попался очень неприятный противник. Ростовщик. Один из сильнейших профи клана. Ровня таким мастерам, как Балиан, Гермиона или Демоникус. Разделал он нашего Диареича просто под орех. Вот его было жаль. Весельчак и Балагур – просто веселый парень. Он заслуживал основы дозоров, как никто иной.
«Куда ты, братка?» – спросил его Пламень, обнимая напоследок. «Не пропадешь? Будешь пробовать еще раз?»
«Не-а!» – питерец не выглядел особо огорченным. Может, просто хорошо контролировал эмоции. «Свен тут кое-что интересное нашел. Звал. С ним подамся. Голоса в моей голове говорят «убивать». Он жизнерадостно заржал, мы поддержали его коронный прикол дружным смехом. Над моей головой горел тег клана Дозоров. Нужно было принимать дела у предыдущего кланового барыги и обживаться в замке. Один из пунктов моего плана был выполнен.